воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наши беседы по соборному посланию апостола Иакова. Первую главу мы разбираем. И напомню, что остановились мы на самом начале этой главы, где апостол Иаков говорит о молитве. Я напомню эти слова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». И мы говорили о том, что два важных принципа для того, чтобы молитва была услышана, это принцип веры в первую очередь. Человек, просящий с молитвой, непременно должен верить в то, что просимое будет исполнено. И второе – это терпение в этой молитве. Мы много раз еще в евангельском повествовании встречали наставлений Господа Иисуса Христа, его поучения о молитве, где он у евангелиста Луки дважды приводится такой приточный рассказ Господа Иисуса Христа о молитве. И вот в этой притче, в этих притчах евангельских показано, что вера в молитве, она неразрывно связана с терпением в молитве. То есть, вот даже назовем это более жестким, категоричным словом, в неотступности молитве. Например, вот 18 глава Евангелия от Луки начинается как раз повествование с притчи такой. Иисус Христос говорит о том, что в некотором городе был судья, который и Бога не боялся, и людей не стыдился. То есть совершенно без всякого стыда и совести, без всякого страха человек. И к этому судье пришла бедная, убогая женщина, вдова, которая стала просить то, что ей надобно. Она просила, 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 и в конце концов судья, просто чтобы отвязаться от ее настойчивых просьб, сделал то, что надо было этой вдове. Так вот, если такой безжалостный, бессовестный, бесстыдный, бесстрашный человек все-таки ради того, чтобы ради неотступности этой вдовы все-таки сделал то, что она просила, то тем паче Бог, который есть источник всякого блага, который любит всякого приходящего к нему человека и принимает молитвы всякого его просящего, неужели он не исполнит то, о чем просит его человек? Вот смысл этой притчи. И апостол Иаков указывает на это же свойство молитвы, неотъемлемое, обязательное свойство молитвы, ее неотступность. И именно неотступность человека в молитве подтверждает то, что человек на самом деле верит. Ведь если человек пришел к Богу, обратился к Богу и нечто у него попросил, он надеется получить. Ну, допустим, сразу, вот, хотя и такое тоже бывает, допустим, сразу же, тотчас же, по своей молитве человек ничего не получил. Ну, например, заболел. И просит искренне, насколько это ему возможно, насколько это возможно его неискушенности и неопытности. Он обратился к Богу, поставил свечку перед иконой и как мог помолился. И не исцелился, допустим, на тот же день. Человек ищет нечто другое. Он перестает молиться, ну, раз не помогло, он обращается к другим источникам, откуда надеется получить милости. И вот этим самым своим обращением к другим источникам, к другим возможностям, которые могли бы ему помочь, он ясно показывает, что на самом деле он не верит в Бога как единого источника своего бытия, как единого источника всякой радости и всяческой благости. Он не верит в Бога как подателя жизни и подателя всяческого блага. Он не верит в Бога как Творца неба и земли и как в собственного Творца. Он не верит Богу. Он на самом деле обратился к Нему как к одному, а может быть поможет. То есть он обратился к Нему не действительно с верой, что Бог исцелит, а авось поможет на самом деле. Так человек стучится в разные двери, авось где-нибудь все-таки его выслушают и просьбу его исполнит, и вдруг где-нибудь кто-нибудь случайно откликнется и сможет ему как-то помочь. То есть ему главное не личность Бога, не вера в Его, не приложность Его бытия, не приложность Его благости, а просто любым доступным способом исполнить, получить то, что мне сейчас в данный момент нужно. Понятно, что ни о какой вере в Бога тут речи идти не может. И напротив, неотступностью своей, стуча в одну и ту же дверь, прося непрестанно Бога о том, что нужно человеку, он показывает, что действительно он верит в Бога. Он просто даже не приводит на ум какие-то иные возможности. Он даже не помышляет о том, что где-то есть иной источник здоровья, счастья, радости, блаженства, благости, источник тех даров, которые ему необходимы. Как постоянно в пророческих писаниях Ветхого Завета содержится такой рефрен, что хотя мы и грешные, но мы никогда не воздевали руки наши к Богу чужому. То есть вот вроде бы не за что нас миловать, но сам факт того, что мы не верим, не представляем, не имеем перед очами своего сердца иного источника благости, иного источника всяческого блага, уже есть некоторое положительное качество, характеризующее духовную природу человека. И вот такой неотступностью человек показывает, что он действительно верит, и никакой альтернативы Богу в его сознании нет. Он стучит в одну единственную дверь, и других не видит и видеть не хочет. И эта настойчивость его стучания показывает, что он подлинно верующий. Собственно, поэтому Господь и медлит исполнить прошение тех, кто к Нему обращается, чтобы они своей настойчивостью в молитве, своей терпением в молитве, они явили веру свою в Него. Господь знает прежде нашего прошения, что нам надо. Знает прежде нашего прошения, что мы хотели бы от Него получить. Мы еще только намереваемся произнести слова молитвы, хоть языком нашим, хоть в уме только нашим. Бог все это знает, прежде чем мы обратились к Нему с молитвой. Но Он позволяет нам обращаться, позволяет нам слышать и позволяет проявлять настойчивость в молитве, потому что, как мы уже говорили на эту тему, таким образом обнаруживается и подлинность нашей веры, и, собственно, через терпение в вере мы и возрастаем в этой самой вере. То есть, чем настойчивее наша молитва, тем тверже и крепче становится, в конце концов, наша вера. И вот каждому человеку, потому что все когда-нибудь, ну, значительное, подавляющее большинство людей, живущих на планете, они так или иначе обращались к Богу в своих молитвах. Особенно тогда, когда нужда любого характера их к этому принуждал. И тем не менее, не получив сразу просимое, они разочаровывались и, так скажем, и отходили, через это показывая, что веры в них нету. Православному же христианину надлежит знать, что если он действительно считает себя верующим и свидетельствует о своей вере перед окружающим миром, он должен быть и постоянен, и настойчив в своих молитвах, то есть не ослабевать в молитве того характера, который он для себя избирает, за какого-то близкого человека ли молиться, о здоровье ли молиться, о каком-то даровании духовного блага или материального молиться. Пусть человек не отступает, пусть он стучит в эту дверь. И как сказал Христос, всякому, кто стучит, отворят. Если человек пребудет в терпении, в молитве, то он, несомненно, получит просимое. И совершенно не случайно такое очень короткое размышление апостола Иакова о молитве вставлено, как мы видели, как мы видим, в контекст его обширного поучения о терпении в искушении и скорбях. Потому что вообще слово апостола Иакова вообще во всем этом его послании, как мы увидим, в конце концов, подводя ему итог, есть слово о терпении. И забегая вперед, мы обозначим, что фактически главным делом, которое должен явить человек, есть именно дело терпения. И закончится это послание как раз с указанием примера для всякого терпящего человека в лице Господа Иисуса Христа или в лице патриарха ветхозаветного Иова, которые терпением снискали величайшую милость Божью. И для апостола Иакова и поучение его о молитве есть как раз одно, вообще молитва есть одно из дел, в котором надлежит показать терпение и всяческое претерпевание, нами, казалось бы, так мы воспринимаем, неуслышанности нашей молитвы. На самом деле понятно верующему человеку, что Бог слышит все наши прошения, вздохи и молитвы. Нам кажется, что Он не слышит, но проявляя терпение, мы увидим милость Божью.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Можно сказать даже больше, что само терпение в молитве, терпеливая молитва, она неразрывно связана и с терпением внешних скорбей, или, так скажем, с терпеливым стоянием в заповедях Божьих, терпеливым стоянием воли Божьей. То есть, когда человек терпеливо исполняет заповеди, а мы уже видели, что любое исполнение заповедей совершается никак иначе, только как через терпение. И всякое такое терпение в стоянии воли Божьей, терпение в стоянии верности Богу в исполнении Его заповедей, оно всегда приносит благодатный результат в человеческой молитве. То есть эти вещи взаимосвязаны. Именно по этой причине мы читаем у святых отцов, что тот человек, который не исполняет заповеди Божьи, он не может быть услышан на молитве. Несомненно, Бог его слышит, но не исполняет, никак не отвечает этому человеку, потому что он не исполняет важнейшего условия, он не переносит терпеливо, не исполняет терпеливо и ревностно заповеди Божьи. Если человек осуждает, злословит, злопамятствует, злится, гневается, если он не борется со всеми теми искушениями, которые призваны разрушить его веру и его верность Богу, то и молитва его слабеет и становится бессильной. И наоборот, человек, который терпеливо переносит все ради Христа, обретает дерзновение в молитве, о чем свидетельствуют многочисленные жития вот всех новомучеников российских, которые вот прошли через тюрьмы, лагеря, ссылки, и говорят, что именно тогда, когда, вот, казалось бы, со всех сторон они стеснены разными всевозможными телесными, и душевными, и духовными скорбями, страшными физическими и душевными страданиями, где-нибудь среди уголовников в бараке, они неожиданно для себя обретали такую молитву, которая им до этого никогда даже не всходила на сердце. То есть они никогда такого опыта дерзновения перед Богом в молитве не имели. И само дерзновение нужно понимать именно не так, как дерзость перед Богом, а как некоторое внутреннее самоощущение того, что молитва моя и услышана, и принята Богом, и Бог мгновенно, тотчас же откликается на молитву мою. И человек чувствует утешение в душе, утешение в сердце, утешение даже во всем теле своем, как, например, ну вот такие эпизоды из жизнеописаний подвижников 20 века нам известны, когда человек, изнемогая от голода, вдруг чувствовал, что тело его по-прежнему крепко и способно нести крест свой дальше. Или когда среди побоев и разных физических страданий человек тоже неожиданно в молитве обретал телесную крепость и мог исполнять свое служение дальше, вот в какому он по промыслу Божьим был представлен. Таких свидетельств, таких жизнеописаний достаточно много, и каждый может к этому опыту, да и не только может и должен, обращаться. Таким образом, терпение, терпеливое стояние в заповедях Божьих, оно связано с, так скажем, с легкостью, с вдохновленностью молитвы. И наоборот, когда человек отказывается терпеть, оказывается терпеливо исполнять заповеди, его молитва становится бессильной. Она, как образ святой отцы такой приводит, она падает на землю, как камень, вместо того, чтобы взлетать, как птица, к небесам. И мысль апостола Иакова, она не говорит, не замыкается только о молитве вообще как таковой. Он прилагает свое краткое поучение о молитве в конкретном приложении, что человек, которому недостает мудрости, пусть просит у Бога. Здесь важно понимать, что апостол Иаков говорит, по сути дела, о гораздо более глубоких и далеко идущих вещах, чем нами воспринимается на первый взгляд, потому что мы привыкли видеть в слове «мудрость» только некоторые, так сказать, интеллектуальное знание, вот, ну, иногда житейскую мудрость, а чаще всего человека, который много и глубоко знает. На языке Священного Писания, особенно на языке апостола Иакова, который был очень укоренен именно в традициях Ветхого Завета, не случайно его такой очень частый отсыл своих вот корреспондентов, то есть слушателей, читателей послания к примерам и образам Ветхого Завета. И вот на языке Ветхого Завета мудрость, которая стоит вот в контексте послания апостола Иакова, предполагает не некоторую земную, плотскую, душевную, интеллектуальную мудрость, а именно приобщение премудрости Божией. Он, как говорят, так сказать, умные люди, богословы специфическим языком, они называют это аллюзией. Так вот, фактически апостол Яков отсылает слушателей, читателей своего послания к известному образу притчи Господней, которые вот раскрывают эту тайну премудрости Божией, которой и надлежит прикоснуться, или с которой надлежит соединиться с человеком. Я краткую цитату из этого места прочитаю. Это 8 и 9 главы книги «Притчи». «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот, при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческий голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию и глупые разумы. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони. От века я помазана, и от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водой. И тогда я была при нем художницей, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих, потому что тот, кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред души своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Ну и дальше премудрость говорит вот так, известное пророческое свидетельство о премудрости. «Премудрость построила себе дом, вытесила 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое, приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских: кто неразумен, обратись сюда. И скудоумному она сказала: идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Вот из этого отрывка книги «Притч» видно, что мудрость – это не то, что познается некоторым интеллектуальным созерцанием. Мудрость – это то, что лежит, или как в книге «Притч» называется, «премудрость». Прогречески это на самом деле одно слово, и то, которое стоит у апостола Иакова, то, которое стоит в книге «Притчи», что та мудрость, которая лежит в основании мира, та мудрость, которой все создано, через которую весь мир пришел в бытие, та мудрость, которая является жизнью, та мудрость, причастившись которой человек живет, и только причастившись ей, он и может считаться живым. И вот пророчество из 9 главы книги «Притч» говорит как раз о том, что премудрость приготовляет такую трапезу, хлеб и вино, причастившись которой человек обретает вечную жизнь. Вот на эту премудрость указывает апостол Иаков. Он говорит, что этой премудрости надо искать. Не некоторого интеллектуала, не той мудрости, которую взыскал Соломон, потому что он взыскал этой мудрости, а жизни не обрел. Он говорит о другой премудрости, о Христе. Именно просить надо соединения со Христом, просить с такого Бога познания, которое дается во Христе, просить такой мудрости, причастившись которой человек обретает вечную жизнь. Вот об этом, как главном элементе прошения, и указывает апостол Иаков. О такой мудрости надо просить, то есть буквально о соединении с Богом, о богопознании, о том, чтобы Бог пришел в нас и вселился в нас, о том, чтобы у нас с премудростью Божией, у нас с Иисусом Христом была единая жизнь, чтобы Он жил в нас и животворил в нас. И тогда, и только тогда все у нас будет правильно, все обретет свой смысл, свою целостность. И действительно, соединившись с этой мудростью, обретя эту мудрость внутрь себя, человек больше ни в чем не будет нуждаться, потому что будет иметь внутри себя сокровище всякого блага.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему мир.